Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Прошу прощения у тех, кто ждет продолжения бесед по Тегилим. С Божьей помощью со следующей недели продолжим и те беседы. А сегодня, по многочисленным давним просьбам, я бы хотел вернуться к известной притче о 10 девах. Вернуться, потому что несколько лет назад в Санкт-Петербурге я говорил об этой притче, и эта запись есть в интернете, но то, что однажды мы разобрали, перечитали притчу и вывели какое-то толкование, вовсе не значит, что нельзя перечитать, пересмотреть ее и еще раз попытаться что-то для себя из нее узнать, точно так же, как мы каждый год заново читаем Тору, мы все слово можем каждый раз перечитывать, и это, на мой взгляд, мысль, идея замечательная, возвращаться и открывать что-то новое, не останавливаться на каком-то одном толковании. Итак, притча о 10 девах, но перед этим небольшое вступление вообще о притчах и их толковании. Мы очень часто видим, что притча Иешуа толкуется в свете учение церкви. Мы берем, например, притчу о богаче и Лазаре и говорим, вот богач, он символизирует народ Израиля. Лазарь, как по памяти об Элиэзере, рабе Авраама, символизирует язычников. Вот евреи не заботились о язычниках, отвергаются, Лазарь принимается и тому подобное толкование. Нужно помнить, что притча рассказывается для того, чтобы ее поняли здесь и сейчас. Могли ли слушатели притчи о Лазаре понять притчу так, как предлагает такой комментатор? Едва ли. Они не имели христианского богословия, они не знали христианского богословия, у них была какая-то еврейская традиция, какое-то, может быть, даже не очень глубокое понимание этой традиции. И вот на этих простых, самых простых людей рассказывались, рассчитывались притчи Иешуа. Поэтому, когда мы пытаемся понять, что уже вынесли слушатели Иешуа из этой притчи, мы не можем вложить им в головы заранее учение церкви. Нужно помнить, что это были простые, может быть, не самые грамотные евреи первого века, и, соответственно, воспринимать, что же Иешуа хочет, чтобы осталось у них в голове и в сердце, после того, как они услышат притчу, чему он хочет именно их научить, а поняв это, может быть, мы узнаем и чему он хочет нас научить. Тогда можно и христианское богословие к этому применить, но сначала давайте понимать простой смысл притчи. Итак, притча о 10 девах. Иешуа уподобляет Царство Небесное 10 девам. И говорит так, тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. Вот такая притча, вроде бы незамысловатый сюжет, но очень много непонятного. Прежде всего, когда мы читаем о брачной церемонии и о женихе, интересно понять, где во всей этой истории невеста, понять, что это за 10 дев, с какой стороны они, почему их не пустили на свадьбу, фактически оставили девочек одних на улице, что вообще происходит во всей этой истории и какой вывод из этого могут сделать слушатели. Давайте перечитаем уже по кусочкам, попытаюсь задавать вопросы и давать на них ответы или оставлять открытыми вопросы. Итак, 10 дев. девушка, незамужняя женщина. Если учесть, что по тем временам возраст для замужества был 12-14 лет, то 10 дев – это совсем-совсем маленькие девочки. Хорошо это себе представляете. Это девочки, скажем, от 9 до 12 лет возраста. В десятером они взяли с собой светильники. Я помню, что когда я был в Петербурге и говорил на этот счет, я объяснял, что это маленькие лампадки. Тогда еще для себя у меня оставался вопрос, почему от маленьких лампадок может быть так много света, насколько это вообще критично, ведь эту лампадку и в доме-то почти не видно. Немножко углубившись в текст, могу сказать, что здесь речь идет о небольших факелах, о факельных светильниках, которые сопровождали жениха и невесту, действительно, ее сопровождали факельщики. Это такая добровольная, волонтерская обязанность. Когда жених вводил невесту в свой дом или они входили в дом пира, то их сопровождали факельщики. Вполне на эту роль подходят маленькие девочки. Это красиво, уютно, мило, и это доброе дело по отношению к девочкам, ведь на пиру, пир, бал – это хорошая возможность для девочки, людей посмотреть, себя показать. Ну, бал, одним словом, что тут говорить? И вот 10 девочек, которые хотели попасть на бал, на свадебный пир жениха и невесты, они вышли навстречу жениху. В некоторых арамейских переводах в Пешите написано, что вышли они навстречу жениху и невесте, то есть навстречу всему брачному шествию. Есть такой вариант, мы его встречаем в двух, во всяком случае, арамейских текстах и в нескольких ранних рукописях. Многие комментаторы ставят, что этот вариант, он и есть правильный. В первой книге Маковеев, в 9 главе мы читаем историю о свадьбе, и вот как там это описывается. Сейчас не будем обращать внимание на фон событий. Вот подняли они глаза и увидели шумное шествие, много всякого добра. А жених и братья с тимпанами, музыкантами и народа вышли им навстречу. То есть, с одной стороны, выходит невеста с большим шествием, с другой стороны, им навстречу выходит жених, и вот тут, когда жених встретился с невестой, их начинают провожать домой. Но на какое-то время стан невесты ждет жениха, чтобы войти с ним на его пир. Это то, что мы можем увидеть. Это одно из немногих свидетельств о том, как проходили свадьбы в первом веке. Вообще, длинная история с источниками. Когда нам говорят, вот в первом веке было так или так, вот так делали свадьбы, всегда важно знать, откуда человек, который это говорит, это знает. Часто это просто догадки самого человека. Очень скудные у нас сведения о том, как проходили тогда свадьбы. Мы практически все их сегодня приведем. Скорее всего, речь идет о том, что невеста со своей свитой вышла навстречу жениху. Девочки просто могли быть соседские девочки, деревенские девочки, которые через то, что вот они послужить факелами, решили, могли оказаться на пиру, попасть на этот бал, и они в надежде на это приключение свое, на этот свой удачный вечер вышли с группой невесты, кто-то из них взял с собой, нужно было взять с собой специальный кувшинчик с маслом для поливания факелов, кто-то не взял. Мы говорим опять-таки, да, о маленьких детях, и снова нас немножко подводит русский перевод. Здесь не глупые и мудрые, а, скорее всего, простые и догадливые. Слово, которое используется здесь для глупых, морай, это то самое слово, которое Иешуа запретил говорить в Нагорной проповеди под страхом гиены огненной. Сказал, кто-то говорит ему, дурак, простак, тот подлежит гиене огненной. Здесь он говорит об этом притче, при описании девушек. А слово «разумно» здесь означает не мудрость, премудрость, а мирскую мудрость. Прагматичные, расчетливые девочки и простые девочки – вот что здесь противопоставляется. Кто-то из девочек подумал, кому-то, может быть, еврейская мама подсказала, взяли с собой масло и пошли ждать жениха. Жених задерживается, становится прохладно, все сидят во дворе, такой огороженный дворик, возле там в середине жгется костер, так обычно, во всяком случае, мы считаем, что во дворах, когда происходит какое-то действие, жгут костер, это и в Новом Завете мы встречаем, в Евангелиях мы встречаем во время ареста Иешуа, когда Петр греется у костра. Много-много тому примеров. И, естественно, всех разморило, все уснули. И в этом нет ничего плохого, согласно притче. Все уснули, но поскольку это дом, где ждут жениха, кто-то сидит на крыше, кто-то ждет получить свой подарок, свою минуту славы, увидев с дороги заранее шествие жениха, одело к ночи, и каждый шум слышен задолго, кто-то закричал: «Жених идет!» Жених идет, это значит, возможно, если мы говорим о Галилейской деревне на горочке, а жених идет в долиночке, то жених будет здесь где-то минут через 25-30. Самое время встать, оправиться, девочкам поправить свои платьишки и попробовать поправить свои светильники. И тут выясняется, что факел чуть-чуть подсох, не разгорается, надо бы полить его маслом, и масла нет. Недогадливые девочки просят у догадливых: «Дайте нам масло, давайте мы разожгем светильники». А в свою очередь догадливые девочки догадываются, что если они сейчас дадут масло, то им не хватит самим, они наперед не пойдут и говорят: «Быстро бегите к продавцам и купите у них масло». Нет удивительного, что магазины в деревне открытые допоздна, особенно когда есть свадьба, когда есть пир и может что-то понадобиться. Мы читаем в Псекте историю, есть такая мидраш о царе, у которого был пир, и от него уходили гости, кто-то ушел во втором часу ночи, кто-то в третьем, и магазины еще работали. Мы видим из разных источников, что магазины работали допоздна, во всяком случае, были люди, которых можно было разбудить и что-то купить, постучав, ведь люди часто жили при магазинах, поэтому неудивительно, что девочки смогли пойти и купить масло, но это взяло какое-то время, возможно, продавцы масла тоже спали, пока их разбудили, и они одели тапочки и открыли, все это заняло время, и девочки не успели. Жених проследовал на пир, факельщицы, те, которые остались с факелами, зашли вместе с ним. В Тосефте Брахот, Тосефта – это сборник разных, не включенных в Мишну текстов, он создан где-то в конце второго века. Есть слова Раби Шимона бен Гамлиэля, который рассказывает об обычаях, которые были в древности в Иерусалиме, и можно сказать, это обычаи страны Израиля, как раз первый век, как раз времен Иешуа, что когда гости заходили на пир, на входе вешалась большая скатерть, большая занавесь, и пока она там висела, гости могли заходить, когда она сворачивалась, двери закрывались, и гости не могли входить. На занавесе этой, есть комментаторы уже на этот текст, на этой занавесе, говорят, был другой обычай, вывешивали, рисовали меню пира. Не все умели читать, а некоторые не умели читать на нужном языке. Для того, чтобы люди понимали, что там, собственно, ждет, на скатерти, на этой занавеси вывешивали, вырисовывали все меню. Ну, есть много информации о кухне страны Израиля того времени, есть даже целая книга «Кухня того, что Иешуа, возможно, ел». Есть очень много достаточно вкусно, аппетитно выглядящих вещей, и, скорее всего, меню было очень привлекательным. Возможно, что девочки сидели и смотрели на это меню, которое будет на перу, пока они ходили за маслом, их вошел, факельщицы вошли, стучат, девушки, отворите, им говорят, я не знаю, жених говорит им, я не знаю, вас, или кто им говорит. Вот, скорее всего, не жених им это говорит, а говорит это распорядитель пира. Именно для того, чтобы незваные в гости не ходили туда-сюда и входили, когда попало, скатерть убиралась, двери закрывались. В это время народ начинал возлегал на лежаки, начинали подавать еду, и просто даже уже технически неудобно было принимать новых гостей. Это не по злосердию. В ситуации с этими девочками они не остались на улице, они находятся в родном населенном месте. Постояв у двери, поколотившись туда, они могли спокойно и безопасно вернуться домой в свадебный день. Это даже не вызвало бы никаких вопросов. И это, собственно говоря, сюжет притчи. Сюжет притчи о том, что девочки, маленькие девочки, очень хотели попасть на бал, хотели попасть на брачный пир и сделали много для этого. Они, видимо, отпросились у родителей, они собрались в кучку, подготовили факелы и даже побежали в нужный момент покупать масло, но они не успели масло купить. И читая комментарии на притчу, толкование на притчу, всегда восхищаюсь дотошности людей, их способности копать или, скажем, фантазировать. Задаются вопросы, что это за масло такое, да, масло это Святой Дух, масло это добрые дела. Это же должно быть что-то такое, что с одной стороны можно поделиться, если есть много, с другой стороны можно сбегать в магазин и купить, что бы это могло быть. Недавно слышал целую проповедь на тему того, кто кричал, что это за голос кричал жених идет. И начинаются длинные разговоры по поводу того, эти глупые девушки, они не слышат голос Бога, а мудрые слышат голос Бога. И очень много братья и сестры размышляют об этих притчах, об этой притче. Вот в таком ключе нужно же, чтобы вот эти девушки, которые глупые, они были плохими. Ведь это же не про нас, то есть это точно глупые, это точно не мы. Да? А еще рассказал это нам для того, чтобы мы посмотрели на них и сказали, вот же дурочки. Ну, вот примерно так оно часто выходит. Нет, не по нашей воле выходит, это природа у нас такая. Вот. Так вот толковать притчи. Что это для меня должно значить? Что это может значить для слушателей Иешуа? Пошли девочки на свадьбу, все подготовились. Какой-то мелочи им не хватило, какого-то маленького недосмотра. Из-за этого они не попали. Будьте внимательны к мелочам. Вам может не хватить, вы можете опоздать на самолет всего на 3 минуты, а не на час. Самолет улетит, вы можете не успеть на брачный пир на 5 минут, а не на час. Прийти в хорошей одежде и уже с готовым факелом. И все хорошо, но чуть-чуть не вовремя, чуть-чуть смекалки не хватило, и вы уже не на этом пиру. А кто-то в другой притче, да, пришел в нечистой одежде на пир и вроде бы уже пришел и возлег, но рубашка была не накрахмалена и его выгнали. Царство Небесное выходит, требует точности в мелочах, ничем нельзя пренебречь, нельзя сказать, да Бог с ним, с маслом, где-нибудь разживусь, потом схожу, куплю. Невозможно так поступить. Невозможно сказать, в целом у меня все неплохо, вот это вот мелочь, у меня только галстук плохо завязан. И тут выясняется, что с плохо завязанным галстуком, с плохо накрахмаленной рубашкой тебя могут в царствие не пустить. И все это, конечно, только примеры. Разумеется, речь не идет о внешнем виде и о факелах. Речь идет, когда мы говорим о брачном пире, о встрече Бога и человека. Мы знаем, в Мидрашах неоднократно мы видим о том, что Моше говорит о получении Торы, как о брачном пире, как о встрече жениха и невесты. Заключение завета уподобляется встрече жениха и невесты. И снова очень многие люди говорят мне о том, что непонятен образ невесты. Ну вот я, Алекс, и как же я вот так вот тяну-то на невесту? Дело в том, что когда встречается жених и невеста, роднятся не только жених и невеста. Появляются сваты, свояки, шурины, девери, тести, тещи и так далее. Два рода соединяются. В женихе и невесте божественное соединяется с человеческим. И если я человек, то я родственник, кровник со стороны невесты, я причастен этой свадьбе, это и мой праздник. Попаду ли я на него, зависит от каких-то мелочей, в том числе от факела, от чистоты моей одежды, от чего-то еще. Я не могу даже полагаться на то, что меня впустят, ладно, там фейс-контроль слабый, меня пропустят, как-нибудь пройду, переодевшись в кого-нибудь с факелами. Ну, нужно быть целостным, нужно быть совершенным, педантичным в мелочах. И не всегда, когда мы слушаем притчу, можем сказать, это у кого-то не хватает добрых дел, у кого-то не хватает Святого Духа, у кого-то не хватает веры, у кого-то не хватает смирения. Это самый факел может означать всего чего угодно, все что угодно, абсолютно, в каждом поколении, для каждого человека свое. Проверь себя в мелочах, проверь себя тщательнее. Взял ли ты масло, подзарядил ли ты свой телефон, взял ли ты, может быть, пауэрбанк для своего телефона, если ты пошел в дальний поход, ну, может быть, такой более современный пример. Все ли у тебя готово для жизни, все ли у тебя готово для разных нестандартных ситуаций, не окажешься ли ты за дверью этого пира, когда даже меню уже убрали, не окажешься ли ты в темноте, уйти домой, домой это не очень имеет отношение к примеру, не солоно хлебавший из-за того, что ты ошибся в какой-то мелочи. Проверьте себя в мелочах, вот, собственно говоря, о чем эта притча. Есть, конечно, те, кто могут и более глубоко это толковать, и находить какие-то конкретные вещи, на которые ты стоит указать. Но ведь, по сути, то, что слышали слушатели Иешуа, девочки не попали из-за того, что они оказались достаточно сообразительными, не сообразили купить вовремя масло. Они даже купили его, но не вовремя, и из-за этого пролетели. Нужно быть сообразительным вовремя, готовым всегда, готовым в самых маленьких мелочах, потому что из-за одного маленького пятнышка на одежде, из-за посушенного факела, ты можешь на этот пир не попасть. Такая вот простая и сложная притча. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его волю, стремится быть готовым встретить его в любой момент. Благословит вас, дома ваши, детей ваших и внуков ваших, бабушек ваших, дедушек ваших и родителей ваших, братьев ваших и сестер ваших, всех, кто с вами. Даст исцеление тем, кто нуждается в исцелении. Пошлет пропитание тем, кто ищет работу и пропитание. Даст утешение скорбящим. Поддержит тех, кто помогает больным, исцелит больных ваших. Даст вам силы, мудрости, любви в семье вашей, мира между супругами, мудрости родительской, мудрости учительской. Благословит всем и во всем вас, ближних ваших, дальних ваших, всех, кого вы любите и кто любит вас. Будьте во всем обильно благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.